Если у России перестанет хватать денег на то, чтобы привлекать контрактников, будут привлекать северокорейские солдаты. Потихоньку эта война начинает себя засасывать все новых и новых участников. В основе лежит желание нанести глобальное поражение Западу. Необходим железный занавес. Все будет решаться на оси Вашингтон-Пекин, не на оси Киев-Москва. Связываться с Россией в ущерб своим интересам на Западе никто не хочет. Если бы не поддержка Китая, Путин вынужден был прекратить войну в течение месяца.
Добрый день. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Демарский. Сегодняшний мой гость – российский политик, возглавлявший когда-то спецслужбы, они там под разным названием были, и хорошо вам известный Евгений Савасьянов. Так что уже, уважаемые наши зрители, слушатели, можете ставить лайки. Евгений Вадимович, приветствую вас.
Здравствуйте, уважаемый Виталий Наумович. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели.
День добрый, вечер добрый, утро доброе. Не знаю, кому, когда кому мы попали.
День добрый – это совершенно универсальное приветствие.
Универсальное, да. Тем не менее, с чего начнем? Я вот думал, здесь какие-то набор тем у нас появился вот последних дней. Я хочу начать все-таки с Зеленского и с его плана победы. Вы, насколько вы вообще, я не знаю, насколько вы знакомы, я то, что я мог, я прочитал по поводу этого плана победы, там, конечно, полный этот план никому не даден. Ну, может быть, кому-то и даден, но вообще журналистам, там, политологам, экспертам это еще все в полном объеме неизвестно. Насколько вы вообще, в принципе, верите в такого рода планы?
Планы хороши в начале военных действий. Вот я обычно говорю так, что в начале войны все определяется состоянием войск и планами. И поэтому вот еще Сун Цзы писал о том, что война должна быть маленькой, короткой и победоносной. У нас часто перевод как маленькая победоносная, это неправильный перевод. Короткая победоносная война должна быть. Потому что если она таковой не является, в действие вступают воли и тылы. Воли народов, воли властителей и состояние тылов. Поэтому сейчас, конечно, идет соревнование воль и тылов. Но мы понимаем, что воля со стороны России определяется волей одного человека, воля со стороны Украины определяется волей народа. Тылами Украины является весь Запад. А вот что является тылами России, вот это интересный разговор. Потому что поначалу, казалось, ситуация развивается так, что Россия наступает, Украина отбивается, Запад тяжело и с неохотой принимает меры ее поддержки так, чтобы она не могла проиграть. Вот ровно дозируется поддержка и количественно, и качественно так, чтобы Украина не проигрывала. В последнее время ситуация перевернулась. Теперь уже союзники России начинают оказывать ей помощь в таких количествах, чтобы она ни в коем случае не проиграла войну. И мы видим, что достаточно очевидно, и Китай, и Корея, и Иран впрягаются в поддержку России, обеспечивая поставки оружия, а теперь вот уже и живой силы. То есть потихоньку эта война начинает себя засасывать все новых и новых участников, как часто, к сожалению, и бывает. Вопрос, удастся ли ее остановить на той фазе, пока воюют в основном двое, остальные из-за спины помогают, вопрос. А вот угроза того, что втянутся все, велика. Поэтому, когда вы говорите о планах победы, мы должны понимать, что эти планы существуют не в вакууме. Там, Зеленский предложил, и либо его приняли, либо не приняли. Речь идет о том, что противостоящие силы, а теперь все... Давно уже никто не сомневается в том, что противостоят два разных мира. Мир китайский и мир американский, условно говоря. Они втягиваются все активнее и активнее, и на какой фазе они сочтут возможным остановиться. Поэтому план победы – это хорошо. Реального плана победы мы не знаем, потому что в нем есть сокрытые пункты. Но он, понятно, подразумевает обеспечение Украины всем необходимым.
А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот эта вот поддержка новых стран, которые втянуты в эту войну, и вы назвали Корею и Китай, Северную Корею, конечно, и Китай. Там еще можно назвать Иран, еще, наверное, какие-то страны. Эта поддержка, она искренняя или она, так сказать, обеспечивается идеологией, политикой, или она покупается?
Ну, безусловно, в основе лежит идеология. В основе лежит желание нанести глобальное поражение Западу. Взять реванш у западной цивилизации за века ее доминирования. То, что века доминирования западной цивилизации принесли всему миру колоссальный прогресс, я обычно говорю, что не надо ходить далеко за доказательствами, там, начиная с XVI века, допустим. С начала XVI века численность населения Земли увеличилась с меньше, чем с 1 миллиарда человек, до более 8 миллиардов человек. Да, человечество получило доступ ко всему современному, к электричеству, продуктам, дорогам и так далее, и так далее. Но, тем не менее, есть силы, для которых важнее нанести поражение по идеологическим соображениям. Вот есть мир догм, в котором главный догма. Догмы коммунистические, как в Китае, догмы религиозные, как в Иране. А есть мир конкуренции, где властвует над всем возможность свободного соревнования, свободного соперничества. Вот мир догм сейчас пытается взять у мира конкуренции исторический реванш и нанести ему поражение в Украине, в Израиле, в Тайване, всюду, где это будет возможно.
Но смотрите, при этом вот этот вот глобальный юг, как его называют, ведь он в основном обеспечил прирост населения, отнюдь не коллективный Запад. Еще
Я же говорю о том, что рывок Запада обеспечил всему миру колоссальный прогресс. Рост численности, благополучия, санитарно-гигиенических условий, борьбы с заболеваниями. Конечно, весь мир выиграл на этом. Далеко не только Европа и не только Америка.
А почему так, кстати говоря, вот у меня есть недавно была беседа с демографом, почему вдруг Россия, с одной стороны, так обеспокоилась, видимо, недостаточным приростом населения, вот эти, ну, на мой взгляд, абсурдные кампании против, там, этот Child Free, абсурдные кампании против абортов, ну, много чего здесь уже понаделано. Это с одной стороны. А с другой стороны, уже, видимо, идеологически, вот некая, скажем так, я не знаю, как ее назвать, объединенная там, русская партия, скажем так, да, она активно выталкивает буквально из России миграцию.
А Россия сейчас проходит коренную ломку, потому что в России долгое время доминировала имперская идея. Идея экспансии, идея, ну, как считалось, принесения цивилизации на дикие территории. Я понимаю, что это далеко не так, но идея эта в России была именно такой. Да, идея господства мирового, там, мирового коммунизма и так далее, мировой революции, значит, борьбы наций с колониализмом и так далее. Короче говоря, многие века, начиная, пожалуй, со времен Петровских, а может быть даже со времен Василия Третьего, в России доминировала имперская идея, идея экспансии, расширения и захвата. С моей точки зрения, мы часто очень большие события, находясь внутри них, оцениваем неправильно. С моей точки зрения, отступление России из-под Херсона, из Херсона, из его окрестностей, с правого берега Днепра, оно войдет в историю как время завершения имперской идеи в России. Потому что понятно, что если не удастся осуществить экспансию на правый берег Днепра, с выходом к Молдавии и так далее, вообще идея экспансии на Запад умерла. Да и, честно говоря, за это время, за эти 2,5 года, европейцы, кажется, стали просыпаться потихонечку, стали готовиться к защите своих интересов и правильно понимают, что им несет Путин на своих штыках. Возможность экспансии на юг жестко ограничена интересами Китая. Поэтому как идея имперская начинает в России умирать и довольно быстро, с моей точки зрения. А когда умирает имперская идея, ее заменяет идея национальная, националистическая или нацистская. Вот одно. Все зависит от того, насколько далеко маятник покачнется. Россия вообще страна экстремумов, поэтому, скорее всего, она покатится к нацистской идее. Вот. А поэтому, вот с одной стороны, хочется сохранить. Верхи еще пытаются сохранить имперский запал, а в низах уже доминирует нацистская идея, идея избавления от всех пришлых. При этом рождаемость в стране действительно катастрофически низкая, население не хочет заниматься черной работой, и с этой точки зрения попади, попробуй ограничить приток ресурсов с южных рубежей. Тогда у тебя встанут стройки, будут немытыми коридоры и туалеты, и так далее, и так далее, и так далее. Да даже что там, вот когда я лежал на операции в свое время, там большая часть персонала была из Узбекистана. Прекрасно подготовленные врачи. Кстати, тут на днях умер Ренат Акчурин, оперировавший Бориса Ельцина. Вот памятная операция аортокоронарного шунтирования на сердце номер один. Он же выходец из Андижана и оканчивал Андижанский медицинский институт. Так что,
Нет,
ну...
давно ушел из жизни, да.
Да, вот он недавно умер.
Да. Но смотрите, при всем при том, кстати говоря, я тоже лежал в Москве в больнице, меня лечили там, по-моему, большинство было врачей, ну не большинство, но очень большая группа врачей из Казахстана, которые набрали. Но у России же есть такое врожденное, что ли, врожденные. Не знаю, можно ли это назвать изъяном, потому что от этого никуда, наверное, не деться ей, что у России всегда было, есть и, я думаю, будет дефицит населения по отношению к территории. То население, которое сейчас есть в России, и даже то, которое было в Советском Союзе, его не хватает для того, чтобы для освоения всей этой огромной территории, над которой вы можете часами лететь, и будет один и тот же вид. Это тайга, тайга и тайга.
Виталий Номович, я задам вам провокационный вопрос. Вот представьте себе, да, что по Уралу Россия разделилась. Да? Вот какова роль будет европейской территории России в международном экономическом обмене? И какова будет роль территории к востоку от Урала в международном экономическом обмене? Вот я вас уверяю, что Россия к западу от Урала никому не нужна вообще. Ничто не производится в России.
Европейская часть.
Да, европейская
Европейская.
часть России не производит ничего, что нужно в мире. Да, честно говоря, даже и самому населению России. Население России предпочитает жить, одевать и ездить на импорте. То есть в целом европейская территория России, она является паразитической по отношению к восточной территории России, которая производит сырье, полезные ископаемые, которых действительно много и так далее, и так далее. У Путина была гигантская возможность преодолеть этот изъян и сделать Россию великой транзитной территорией, действительно клеем, соединяющим разные цивилизации. Европы, Китая, Индии, Ирана и так далее, предоставив идеальные возможности для транспортировки. Но в мозгах у этих людей сидят совершенно дебильные идеи о том, что надо держать свое и не подпускать никого никуда близко. Как помните, она же была такая реприза у Карцева: «Не дадим, не позволим, останемся при своем». Ведь обратите внимание, дело дошло до того, что когда встал вопрос о развитии Северного морского пути арктического, Россия заговорила не о том, как строить там гостиницы, там, создавать комфортные условия для времяпровождения, а заговорил о том, как построить базы, подводные лодки пустить и так далее, и так никого не допускать помимо своих интересов. Вот это совершенно смещенное сознание у людей, понимаете? Сегодня наверху страны оказались люди, которым свойственно сознание окруженной территории. А это нужно для того, чтобы сохранять свою власть навсегда, как им кажется.
Знаете, вот я думаю, сейчас после ваших слов, за эти 24 года, что Путин находится у власти, мы, ну я имею в виду население России, да, мы так и не слышали, в общем-то, никакого плана да, развития России. Мы ничего не было сказано о том, какую Россию мы строим. Мы там что-то были разговоры, что мы то встаем с колен, то становимся на колени там перед Китаем, что-то еще, вот какое-то самоутверждение. Вот мы сильные, мы такие, мы. Слов было очень сказано много. Но реально ни планов освоения Сибири, ни планов. Кстати, что касается европейской части, может быть, она производит самое главное, она производит потребителя. Вот.
В
Там
мире,
идет.
потребителей хватает на то, что производит восточная часть России. С этой точки зрения, давайте я отвечу на первый вопрос, потом продолжу эту мысль. Значит, с момента прихода Путина повторного, он никогда не уходил из власти, но с 2012 года я повторяю одно и то же. Путин никогда не говорил об образе будущего для России. Да, вот что он хочет, не что производить там, не какие там заводы цеха, а как люди будут жить. Да, вот в каком мире будут жить люди? Что это будет? Благополучие индивидуальное или там улучшение условий жизни в лагере, в котором все ходят строем? Там, что это будет? Он сказал однажды фразу: «Мы догоним Португалию». Да? Португалию так и не догнали, все ухудшили радикально. Да? То есть у Путина нет образа будущего. Без образа будущего не может быть идеологии управления. Понимаете, любая идеология, она может, конечно, говорить, мы всех затопчем, мы там все разрушим, мы все поломаем, но это не идеология. Да? Идеология – это образ будущего для своего народа. Его Путин никогда в жизни после Португалии никогда не давал. Поэтому сегодня мы имеем дело с диктатурой без идеологии. Это даже по-своему это хуже, чем коммунистическая диктатура, в которой какая-никакая формальная идеология была. Здесь все разрушено. Единственное, что там клишируются некие образы, ну, 300-летней давности, 400-летней давности, 500. Ну, сейчас мы действительно, по прогнозам Сорокина, пришли к опричнине. Так что мы должны ясно понять, образа будущего у России нет. Идеологии у России нет и быть не может, потому что это человек, устремленный в прошлое. И все, что он может, это восстанавливать иерархические, там, сословное общество, рабство времен давно ушедшей Руси. Теперь следующее. Оборвав связи с Европой, отказавшись от европейских рынков, Путин лишил европейскую территорию транзитной функции. Понимаете, раньше европейская территория была нужна Восточной Европе для того, чтобы ее товары доставлять в Европу. Сейчас эти товары в Европу не идут, и европейская территория, восточной части территории России не нужна. Вообще не нужна, ни для чего. Она торгует напрямую с Китаем, ну, с Индией, там еще с какими-то странами Юго-Восточной Азии. Но потребителей там на их товары вот так вот хватает, гораздо больше, чем на европейской территории России. Так что европейская территория России, она может сказать, а как же, мы вот зерно производим. Да? Если бы Россия ушла с зерновых рынков, рынки бы этого и не заметили. Они бы моментально это заполнили друг продукцией. Европа сейчас сдерживает свое производство сельскохозяйственной продукции. На Украине подорвано сельскохозяйственное производство. Ну, то есть нет, Россия, европейская территория России в чистом виде является сейчас паразитической территорией. Она не производит знания, она не производит продукцию, она не производит финансовые какой-то возможности и так далее, и так далее. Это паразит. Негативный паразит.
Возвращаясь к плану победы, от которого шли в Сибирь аж, смотрите, там вообще много вопросов возникает. Ну, понятно, что ни у одной из сторон нет плана поражения. Да? Но планы победы, вообще из того, то, что мы знаем, включая некий план победы, который, видимо, был у Путина, во всяком случае, в 22-м году, и который не случился, да? который не реализовался, там, Киев за 3 дня и так далее. Тоже ни один план победы пока не срабатывает, и непонятно, как он сработает. Я думаю, что вот эта дозированная помощь Запада, о которой вы говорите, то есть помощь ровно настолько, насколько необходимо, чтобы Украина не проиграла, это, видимо, этот принцип будет работать и дальше. Но нет принципа, чтобы Украина выиграла. Так же, как не видно, как может выиграть окончательно Россия, если под победой все-таки считать там, взятие Киева и замена власти на пророссийскую. Из этого вытекает какой-то тупик, о котором же многие говорят, многие от которого, из-за которого люди начинают, и не только люди, если можно назвать их тоже людьми, то и правители, и правительство, да, начинают уставать. И, в общем-то, выхода нигде нет. И все больше и больше говорят о неких переговорах, от которых тоже все отказываются, потому что они не устраивают ни одной из сторон. Короче говоря, мы движемся, не только Россия непонятно куда движется, но и весь мир движется непонятно куда, пока не разрешится, ну, правда, не только эта война, там еще, конечно, общемировая обстановка там действует, и то, что происходит на Ближнем Востоке, и в каких-то других горячих точках. Но, в принципе, в общем-то, давайте так, не будем ругать только Россию. У Запада тоже нет, понятно, что от него зависит все, что будет в Украине, но у Запада тоже нет образа будущего с точки зрения того, каким должен выглядеть мир, каким будет выглядеть мир после всех этих войн.
Но вы знаете, в принципе, позиция здесь ясна. Новый железный занавес. Где он пройдет, это второй вопрос. Ну, во-первых, надо заметить справедливости ради, что Россия не выиграть, не проиграть не может, поскольку Россия объявила, что проводит специальную военную операцию, а в операции может быть успех или не успех, но не может быть победы и поражения. Да? Специальной операции. То есть в этом смысле у Путина развязаны руки, он может в любой момент сказать одним щелчком пальца, сказать, я прекращаю специальную военную операцию, точка. Вот. Я добился того, чего хотел, точка. А чего я хотел? Никто не знает, чего я хотел. Вот поэтому, чего получил, то я и хотел. Вот, и дальше уже задача пропагандистского аппарата будет обеспечить коллективный вопль о том, какого успеха добился гениальный вождь Путин, значит, в Украине. Если рассматривать как цель Путина поражение Запада стратегическое, ну, вместе с Си, вместе там, с Хаменеи и так далее, то уже очевидно, что это поражение не случилось и не случится. Это вот со стороны России. Со стороны Запада таких амбициозных задач нет. Со стороны Запада задача остановить агрессию, гарантировать, что она не будет возобновлена, что Россия не будет продолжать наступление на них, и, в общем, по возможности отмежеваться. То есть, с точки зрения Запада, вопрос заключается в том, что необходим железный занавес. Надо отделиться, защититься, вернуться к тем временам, когда баланс сил был таков, что ни одна сторона и не планировала нападать на другую. А где при этом будет проходить граница? По восточному рубежу Украины, по западному, по Днепру. С точки зрения большой стратегии для Запада не так важно. А у Путина есть некоторые ограничения. Он ввел в Конституцию понятие 5 регионов Украины, которые, значит, вот принадлежат и которые отдай не греши, я хочу забрать. Кроме того, он требует для себя возможности ослабить Украину настолько, что она будет находиться в полной от него зависимости, ну, станет его протекторатом, по сути дела. Значит, Запад с этим не соглашается, самое главное, с этим не соглашается украинский народ, который ведет борьбу за свое суверенное существование. Поэтому подпитка с обеих сторон все больше усиливается. Вот. Подпитка Украины со стороны Запада и подпитка России со стороны Востока, она все больше и больше усиливается. Понятно, что ни Путин вести войну своими силами уже не может, ни Украина не может вести войну своими силами. Там останови, допустим, Китай финансирование России, останови Китай поставки микроэлементов, то есть не микроэлементов, а микрочипов, станков для оборонных предприятий России, все бы давно встало. Да? Не было бы ни ракет, ни снарядов, и пришлось бы отползать назад. Китай будет снабжать Россию в таких количествах, которые позволят России удерживать линию фронта, и если не повсеместно, то в основном, где-то даже поднадавливая. С другой стороны, Украина получает возможность, она там затянула. Два вопроса были затянуты. Запад затянул практически все первое полугодие поставками вооружений и военной техники, а Украина затянула с мобилизацией, с принятием закона о мобилизации, с восполнением людских резервов. Вот. То есть сегодня Украина выходит из этого состояния, у нее есть формированные бригады, Зеленский говорит про 14 бригад. Вот. Сейчас они получают необходимое вооружение. Сейчас приняты некоторые важные решения. Значит, выделяется большое количество авиации. И это F-16 по линии Нидерландов, Дании. Кто там еще их дает? Бельгии. Да, и «Миражи» по линии Франции. Понятно, что, по крайней мере, «Миражи» прибудут с французскими экипажами. Украинских летчиков, готовых летать на «Миражах», и сражаться на «Миражах» нет. Украинцы сейчас поняли, наконец, что они не могут своих самых опытных пилотов приспособить к полетам на F-16. Ну, невозможно. Научить летать на самолетах такого типа людей, не знающих английского языка, достаточно совершенно. Они сейчас вот на днях приняли решение о том, что они будут обучать молодых пилотов, делая акцент на то, что ты знаешь английский язык или не знаешь. А где живут молодые пилоты, хорошо знающие английский язык, я задаю вопрос. То есть, видимо, это будет обращение к украинской диаспоре в Америке, в Великобритании, в Европе. Поднабрать 150 пилотов, я думаю, ну, в общем, это не нерешаемая задача. То есть Украина тоже получит некоторое и довольно мощное усиление. Поэтому отдельные тактические успехи возможны. Линия фронта может продвинуться где-то там на десятки километров. Но это не предопределит стратегический перелом событий. Это не предопределит потерю возможности воевать в Украине ни у России, ни у Украины. Это затягивается действительно. Это затягивается до тех пор, пока, знаете, не будет решен вопрос по линии США-Китай. Вот когда США и Китай придут к соглашению о разделе мира об условиях, значит, о новых условиях сосуществования, тогда прекратится и война.
Я не могу не спросить вот, в этом контексте вас, вы там ближе ко всем этим процессам. Все-таки мы каждый раз это обсуждаем со всеми спикерами. Но ваше мнение, что поменяется или не поменяется после американских выборов?
Ну, для этого надо знать, кто их выиграет. Это не знает никто. Кроме Алана Лихтмана, может быть.
Говорят, что Харрис стал немного уступать Трампу.
Ну, это же качели, понимаете. То она, если вы посмотрите на диаграммы, то вы увидите, знаете, это как ДНК. Или как волосы Рапунцель. Это такое переплетенное. Значит, то одни выходят вперед, то другие, то одни, то другие. Если отказа Байдена от баллотирования динамика выглядела однозначно. С каждой недели нарастало преимущество Трампа. По чуть-чуть. Совсем по чуть-чуть. Потому что был понятен предел людей, которые могут за него проголосовать в любом контексте. Да, это тоже там не больше 52% населения. Опять-таки мы с вами говорим о том, что избирают штаты, а не народ. То есть, в данном случае это общие такие цифры, значения имеют. Потом резко скакнуло все в пользу Харрис. Она отыграла все, что проиграл Байден, и даже вышла вперед. В последнее время там немножко догонять стал Трамп и даже где-то выходить вперед. Значит, мы видим огромное количество факторов, которые могут сыграть, могут не сыграть. Там, скажем, намного больше денег на оставшиеся 3 недели у Харрис. Да. Ну, там интересные вещи, на самом деле, происходят в американском обществе, даже вне связи с выборами. Это отдельный разговор. А что касается выборов, ну, никто не может понять пока, во всяком случае. Я говорю обычно так. Я свой прогноз выскажу последнюю неделю перед выборами. До того я ничего не могу сказать. Значит, ну, понятно, что если победит Дональд Трамп, то борьба с Китаем резко усилится. Вот я все-таки призываю понимать, что Украина – это один из периферийных фронтов глобального противостояния США и Китая. Борьба резко усилится, ограничения будут вводиться. Насколько они будут успешными, не знаю, потому что, вообще говоря, США значительно опоздали с пониманием того, что главной их проблемой является Китай. Ну, лет на 10 уж точно. А скорее даже лет на 15. Вот. Лет 15 назад они должны были понимать, что Китай остается коммунистической державой, которой доверять нельзя. Вот они это тогда не поняли. Вот усилится противодействие с Китаем, усилится, я так все-таки думаю, что усилится экономические трудности Китая. Китай не справится с теми проблемами, которые у него сейчас нарастают, как снежный ком. Значит, соответственно, Китай будет искать замирение. Одним из компонентов этого замирения будет прекращение военных действий в Украине. То есть успокаивание Путина. Если победит Харрис, для меня менее понятно, что будет происходить. Я вполне допускаю, что, скажем, в Украине как раз поддержка США станет гораздо более открытой, энергичной и бескомпромиссной. Применительно к отношению...
При Харрис.
Что?
При Харрис.
Да, при Харрис. Я вполне допускаю. Вот. А что касается противоборства с Китаем, там вопросов больше. Ну, и вот я прекрасно понимаю, что все будет решаться на оси Вашингтон-Пекин, а не на оси Киев-Москва.
Ну, вы знаете, вот из моих разговоров там и с американцами, и с теми, кто живет в Америке, у меня такое ощущение, совершенно не основанное на знании, а действительно на ощущениях, что Харрис – это не обязательно стопроцентное повторение Байдена.
Но это 100%, это 100% не повторение Байдена. Да. Это, можно сказать, совершенно определенно.
Да, у нее свой взгляд на вещи. В частности, мы знаем, что у нее особое мнение, особый взгляд на положение на Израиль и на ситуацию на Ближнем Востоке. И как это все в комплексе сработает, трудно сказать. Еще непонятно, кто для Украины выгоднее, Трамп или Харрис.
Вот моя оценка заключается в том, что поддержка Украины в случае победы Харрис усилится, а поддержка Израиля ослабится. Возможно, такое. Но я понимаю другое, что вот после 5 ноября. Ведь что сейчас происходит? 5 ноября администрация Байдена перестанет освободиться от всех ограничений. От всех ограничений, связанных с выборами. Другое дело, что еще какое-то время, вполне возможно, будет неясно, чем выборы закончились. И весь мир свои выводы будет делать в зависимости от результата подсчета голосов. Но независимо от результата подсчета голосов, Байден и его администрация будут знать все. Больше оглядываться на этот фактор не надо. Для меня, скажем, многое говорит о практических, не слова, а практические действия американской администрации на Ближнем Востоке. Да и в Украине тоже. Что происходит на Ближнем Востоке? Под разговоры о необходимости там прекратить военные действия, там, защитить права мирного населения, жителей Газы. Кто там мирное население в Газе? Я, честно говоря, пока не очень разобрался, а кто не мирное население в Газе. Америка занимается очень энергичной концентрацией войск в этом регионе. Вот сейчас они перебросили туда новую, по-моему, даже бригаду, даже не эскадрилью, F-15. А эти самолеты нужны для одной цели, для глубокого тяжелого поражения Ирана. Да, то есть они не нужны, чтобы воевать там с Хизбуллой, с Хамасом, с хуситами. F-15 это самолеты, это серьезные самолеты, грубо говоря, да. И если им там 35-й расчистит дорогу, то они возьмутся за дело очень серьезно. Они, кроме того, американцы, объявили о выделении F-15 Израилю дополнительной порции. То есть идет совершенно явно, для меня совершенно явно идет подготовка к нанесению мощного удара по Ирану. А мы понимаем, что вся ситуация на Ближнем Востоке завязана на Иран. Ни Хезболла, ни Хамас, ни хуситы не являются самоценными боевыми единицами. Это как бы длинная рука Ирана. Значит, я уверен, что после дня голосования Израиль с США вместе этой проблемой займутся вплотную. Причем не будет ударов ни по топливно-энергетическому комплексу Ирана, ни по ядерным объектам Ирана. На первом этапе я уверен в том, что, ну, если Израиль не совершит катастрофическую ошибку, на первом этапе наноситься будут удары по объектам корпуса стражей Исламской революции. Это тот стержень, на котором держатся консерваторы в Иране. Разрушив это, ты освобождаешь потенциал народа Ирана для того, чтобы он сам решил все остальные проблемы. С этой точки зрения выступление Нетаньяху, точнее не выступление, а прямое обращение Нетаньяху на английском языке к народу Ирана и ответное обращение, значит, принца Ирана тоже на английском языке, это такие сигналы о том, как вообще определенные силы, как принято говорить в таких случаях, видят послевоенное устройство на Ближнем Востоке. Теперь, что касается Украины. Байден уже сделал все необходимое. Он объявил о выделении всего пакета средств, предусмотренных Конгрессом, в помощь Украине. А это обеспечит Украине хороший задел для войны, ну, хотя бы там в первые 6-8 месяцев следующего года. То есть в этом смысле Байден уже подстраховался на случай, если после выборов, значит, позиция руководства США в отношении Украины радикально поменяется. При этом я подчеркиваю, что, скажем, Трамп, да, он резко усилит борьбу с Китаем и обрушит цены на нефть в мире. А это для Путина, скажем, страшнее, чем любые ракеты и любые самолеты. То есть с этой точки зрения Трамп преследует просто национальные, как с его точки зрения, национальный интерес США, нанесет по Путину гораздо более мощный удар, чем выделение там Хаймерсов или F-16.
Смотрите, еще один элемент, я не знаю, звучал ли он в этом плане победы или нет, мы все-таки время от времени возвращаемся к этому плану победы Зеленского, это вдруг появившаяся информация о том, из Киева идущая, о том, что Киеву достаточно несколько недель для того, чтобы заново обладать ядерным оружием. Как вы думаете, это реальная угроза, это реальная вещь, или это такой блеф, такой шантаж типа российского?
Это
Почему?
совершенно реально, это совершенно реальная глупость. Это совершенно реальная глупость. Надо ясно понимать, что как полную глупость мы оценим разговоры в Москве о том, что вот жахнем, что вот у нас есть ядерная бомба и так далее, и так далее. Так аналогичной глупостью является попытки шантажа Запада тем, что мы свою атомную бомбу можем сделать. Да? Ты сразу получишь отсечение от всех финансовых потоков, тебя прекратят финансовую помощь, тебе прекратят военную помощь, потому что ты станешь угрозой миру. Да? То есть вот эту мысль надо отбросить. То есть, понимаете, есть вещи, о которых даже говорить нельзя. То есть даже говорить нельзя. Ты можешь к
Говорит.
этому при... ты можешь к
Москва
этому
говорит.
тихоря готовиться, но ни в коем случае. А Москва об этом говорит, и я постоянно говорю, что ну, это идиотизм. Это идиотизм и безответственность, потому что, ну, Много раз прокручивались разные учения, проводились сценарии. Не удается остановить ядерную войну на тактическом уровне. Она неизбежна и очень быстро перерастает в глобальную ядерную войну, которая уничтожит все цивилизации Северного полушария. Понятно? Кроме наиболее отсталых, которые станут бенефициарами таких военных действий. Я постоянно говорю о том, что если Путину удастся скрыться на объектах Главного управления спецпрограмм от военных бомбардировок, потом он вылезет в мир, в котором царствуют совсем другие люди, в которых он никому не нужен, и вполне возможно, его просто на шашлык пустят. То есть, конечно, вот это элемент истерической политики, ядерного шантажа, надо просто отбросить, забыть, это глупость и ничто иное.
Ну,
Ты
они хотят сказать, что...
даешь аргументы тем, кто скажет, вот надо с режимом киевским заканчивать, это режим безответственный, это режим, который грозит всему миру. Значит, то есть это как бы вода на мельницу Орбанов, Фицо, каких-нибудь там Лепен и так далее, и так далее. Разговоры об этом надо немедленно прекращать.
Ну, видимо, таким образом Киев хочет добиться от Запада вот этого пресловутого разрешения на использование дальнобойного оружия, да, для
Да
того, чтобы...
они уже получили это разрешение. Слушайте, там
Так считают,
разрешение они получили,
молчат.
список
Они молчат.
согласовали. Ну, я же говорю, до 5 ноября все будут молчать. Вот понимаете, нужно, там, американской администрации нужно не допустить больших каких-то
Потрясение.
бэмпсов, да, потрясений. То есть они пока надеются, видимо, что Харрис выиграет без потрясений. Если они в какой-то момент увидят, что Харрис для побед нужны потрясения, но, наверное, все поменяется. Мы, понимаете, вот опять-таки, много говорится о разрешении бить вглубь территории России. Вопрос, а зачем? Какие цели? Какие цели для нанесения ударов? Их может быть три, грубо говоря. Первое. Это нанесение ударов по складам армейских вооружений, по крупным армейским складам. Второе – нанесение ударов по российским аэродромам. И, наконец, третье – нанесение ударов по российской инфраструктуре. Мосты, железные дороги и так далее, чтобы создать транспортный коллапс, логистические проблемы российской армии. Давайте посмотрим. Ну, в российском руководстве военном тоже не полные идиоты сидят, да, и понимая, что это решение может быть уже получено, и бить начнут, а потом только пойдут разговоры о том, что решение получено, это означает колоссальные потери в авиапарке, в вооружениях и так далее, и так далее. Россия уже эвакуировала свои аэродромы за пределы 300-километровой зоны. Россия уже отвела по возможности все свои арсеналы и базы хранения. Кстати, эти арсеналы и базы хранения практически опустили уже. Да? На европейской территории все вычерпано почти до донышка. Вот. То есть с этой точки зрения оружие уже сработало. То есть успех достигнут. Ведь зачем нужно отодвинуть авиабазы? Для того, чтобы самолеты, которые являются наибольшей угрозой для Украины, это самолеты, несущие управляемые бомбы, планирующие, летели дольше, чтобы у них было больше подлетное время, чтобы им навстречу могли вылетать F-16, которые будут их сбивать на встречных курсах. И это уже происходит. Мы увидели первый пример этого. То есть, и мы видим, что теперь авиабаза переносится в Майкоп за 450 километров от линии фронта. Вот. То есть работает и одно, и второе. Не работают еще удары по транспортным путям. Но их можно поражать и гораздо ближе. То есть на расстоянии там, 100 километров, 150 километров. Для этого все есть. То есть, опять-таки, с точки зрения военной, считайте, что уже применяется оружие на большие дистанции. Потому что цель применения уже достигнута.
Ну да, это как с ядерным оружием, сама угроза, она страшнее.
Да, в данном случае угроза оказалась вполне достаточной для решения поставленных задач.
Евгений Владимирович, у нас еще остается, там сколько, минут 10, наверное. Я бы хотел перескочить, хотя, в общем, все время об одном и том же говорим, конечно. 33 страны, которые примут участие в ближайшие дни в Казани, вот в этой сходке клуба под названием БРИКС. Это победа Путина? Если уж мы говорим о победах и поражениях.
Ну, это некий имиджевый успех, несомненно. Да? БРИКС – это вообще, я его называю клуб любителей китайских инвестиций. Поскольку Китай резко сокращает заграничные инвестиции, то основ для существования этого клуба все меньше и меньше. Но да, там сейчас вот все больше будет властвовать идея, а как бы нам финансовые расчеты запустить для того, чтобы обходить санкции в пользу России. Ну, вы видите, что все страны мира, включая Китай, включая Турцию, включая Индию. Они не хотят подставляться под западные санкции и выбирать Россию как оптимального партнера по отношению с Европой, с США и так далее, и так далее. Все-таки Россия – это мизерный экономический партнер, мизерный экономический субъект, ну, там, на максимум 2% от мирового экономического производства. Да? То есть связываться с Россией в ущерб своим интересам на Западе никто не хочет. Поэтому раньше или поздно, конечно, эти санкции достигают успеха. У России накапливаются деньги. Россия поставляет товары, записывает в себе огромные, значит, профициты во внешней торговле, но деньги при этом не получает. А деньги зависают за рубежом. Ну вот состояние сегодня, там в одной только Индии уже больше 190 миллиардов долларов.
Но в рупии.
Да какая разница в чем? Они выражены в рупиях,
Я
да.
думаю, в рупиях, потому что их нигде нельзя потратить, кроме как вы.
Нет, нет, ну в том, да нет, ну да, сейчас находят какие-то варианты, там Индия спустилась во все тяжкие и начинает помогать с поставкой вот, подсанкционной технологии России, там. Она в этом смысле перешла на сторону как раз Китая, что само по себе парадоксально, учитывая отношения Китая и Индии крайне ревнивы. Китай же сейчас занимается тем, что он со всех сторон обкладывает Индию своими союзниками. Индия ведь изолирована на континенте. Ее со всех сторон окружают союзники Китая. Пакистан, Иран, Бирма, Бангладеш и так далее, и так далее. Вот. Если у Индии остались союзники, то это США, Австралия, Южная Корея, Япония, Европа, да, но просто вот колоссальная денежная масса. Ведь индийцы что? Они в шоколаде, они получают российскую нефть, даже сжиженный газ получают, где-то немножко руд разных, и не платят за это. Да, точнее говоря, платят с большой задержкой и в минимальных количествах. Ну, 190 миллиардов зависших. Это же, понимаете, это же не выплаты. То есть ты топ так жил. Да? Я думаю, что каждый из нас порадовался бы такому бытию. Вот. Моральные упреки не действуют, потому что они говорят, слушайте, скажем, Ангела Меркель вообще там торговала с Путиным после Крыма вовсю. Поэтому в чем вы нас упрекаете? Вы сами шли на поводу идеологии прагматизма, то есть беспринципности.
Но смотрите, экономисты говорят, что это не более чем клуб любителей, или скорее не любителей Америки. И, в общем-то,
Это
там...
клуб любителей китайских инвестиций. Вот БРИКС формировался, когда он был изначально. Как клуб любителей китайских инвестиций. Потом он стал расширяться, это с одной стороны, а Китай перестал инвестировать из-за собственных внутренних проблем. С другой стороны, ведь сейчас у Китая обрушение инвестиций внешних, и поэтому он для сохранения сальдо сокращает инвестиции собственные. Да, то есть, ну теперь они собираются, дяденька, дай денег. Да? Ну, а Китай теперь денег давать может все меньше и меньше. Даже встреча Си с лидерами африканских стран показала сокращение объема помощи африканскому континенту. Да, сейчас Путин будет встречаться с лидерами африканских стран. Они же тоже придут. Дай нам денег. Да, что еще они могут у него попросить? Ну,
Понятно.
дай за бесплатно нефть, газ, зерно. Да, тоже могут попросить. Ну, кто-то попросит дать своих конкистадоров, чтобы они нас защищали от внешних и внутренних угроз. Ну, вот это единственное, что у России на континенте африканском получается более-менее удачно. Это со времен Вагнера применение силы. Хотя и сейчас, вот пример Мали показывает, что бить начинают.
Ну, слушайте, такое впечатление, что вообще вся эта специальная военная операция держится исключительно на деньгах, да? Начиная с набора вот этих контрактников, набора добровольцев, которые идут воевать. Значит, ценник повышается все время. Сейчас уже там, по-моему, если я не ошибаюсь, Омская область, по-моему, стала рекордсменом, который платит там что-то по 1,5 миллиона вообще уже людям, которые идут. Так что здесь платят другим
Конечно,
странам.
деньги важны. Деньги важны. Но понимаете, тут надо это иметь в виду и следующее. Вот у вас много денег в стране. А что вы с ними будете делать? Ведь вам их надо во что-то вложить. Да? Ну, конечно, Набиуллина там все время задирая все выше и выше ставки, пытается деньги у людей забрать в распоряжение банковской системы. Но, тем не менее, люди хотят деньги тратить. А на что тратить? Деньги-то у них только в юанях приходят. Значит, Китай дает России деньги, Китай дает России товары, которые обменивает на собственные деньги. Понимаете, в чем идиотизм заключается? Значит, Россия поставляет нефть, чтобы потом с дисконтом. Дисконт доходит до 12,5 долларов. То есть сейчас вот реально отпускная цена на Балтике и на Черном море в России на нефть Urals где-то 62-63 доллара. Да, то есть, да еще не все из них доходят. Они часть остаются там на всякие обменные операции, курсовые, промежуточные и так далее, и так далее. А поставляют с большой наценкой. Вот если бы вы знали цены на китайские автомобили в Москве, сейчас других автомобилей, почитай, нету, то они выглядят так, как недавно еще стоили какие-то американские субурбаны.
Ну,
Вот, то есть,
слушайте.
конечно, итак, Китай дает деньги, Китай дает товары, Китай дает станки, и Китай дает там моторчики для этих самых дронов, то есть оборудование, подсанкционное оборудование. То есть Россия превратилась в протекторат Китая, даже не в протекторат, а в доминион Китая. Полностью зависящий. Абсолютно. Вот я еще раз хочу повторить то, о чем говорил. Если бы не поддержка Китая, Путин вынужден был прекратить войну в течение месяца.
Ну да. Но получается тогда, что видите, как денег, вы говорите, они там где-то зависли, 190 миллиардов
Это
денег.
индийские зависли, а китайские не зависли. Китай охотно дает
Хотя
юани и в
Китай
обмен.
тоже осложнение там.
Осложнение есть, но Китай заинтересован в том, чтобы Россия деньги получала и возвращала Китаю за товары. Да? То есть для Китая Россия сегодня огромная поддержка. Ну, не огромная, учитывая разницу масштабов, но определенная поддержка. Это поддерживает китайское производство, это поддерживает китайский баланс, китайскую энергетику. Индийцы еще хитрее. Индийцы, видите, они просто берут товар, а деньги попридерживают. Потому что, в отличие от Китая, индийцы ничего не могут поставлять в Россию. Китай фабрика, а индийцев пока нет.
А говорят, что там сегодня как раз я прочитал, что вроде уже воюют, то есть уже есть договоренность о том, что будут воевать на российской стороне, там, по-моему, 10 тысяч северокорейских воинов. Ну, там
Ну, я
сколько.
обращаю ваше внимание на четвертый пункт соглашения России и Северной Кореи, который фактически превращает его в то, что раньше мы в советские времена называли соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Вот взаимная помощь подразумевала прямое участие в военных действиях на другой стороне, значит, участников соглашения. То есть
Всегда это было
это
на точке.
соглашение с одной стороны предоставляет возможность напрямую, квазилегально задействовать северокорейских военнослужащих на украинском фронте, а с другой стороны обеспечивать Северной Корее российский ядерный зонтик в случае войны на корейском полуострове. Поэтому я и сказал в самом начале, что втягиваются союзники той и другой стороны все активнее. И если у России перестанет хватать денег на то, чтобы привлекать контрактников, будут привлекать северокорейские солдаты. А может, потом появятся и китайские добровольцы. То есть вот этот процесс надо ясно понимать. Он все больше и больше втягивается в внешние силы.
А северокорейские войны, они что, бесплатные?
Ну, видимо, взамен на это Россия поставляет нечто, что товарищ Ким считает достаточной компенсацией. Ну, во-первых, для него важно, чтобы его офицеры получили боевой опыт. Его армия, которая до сих пор была армия парадов, армия маршировки, она сейчас будет потихоньку приобретать боевой, причем самый современный боевой опыт, хотя и не очень соответствующий тем условиям, в которых, если произойдет война на Корейском полуострове, она будет происходить. Потому что там ни говори, война в Украине, она абсолютно лишена воздушной компоненты. То есть фактически там все, что происходит, это удары бомбовозов с большой дистанции. Война в воздухе прекратилась еще в 22-м году. А война современной, скажем, западной военной доктрины, они все основаны на воздушном доминировании. Северная Корея обладает великолепным воздушным парком самолетов. И она себе немедленно, в первые же минуты, обеспечит полное воздушное доминирование на Корейском полуострове. Вот. Значит, у тех, в свою очередь, стволы и ракеты, которыми они хотят обстреливать Сеул большой интенсивности.
Ну хорошо или плохо, во всяком случае, тот оптимизм, который излучает российская пропаганда, он, конечно, играет там свою роль, но будем внимательны и аккуратны, да? Все не так
Да,
оптимистично.
но оснований для оптимизма нет. Украина получает большую помощь и будет получать большую помощь. Европа принимает на себя большую ответственность за ситуацию в Европе. И сейчас встреча Байдена с европейскими лидерами будет, видимо, посвящена именно вопросу о том, ребята, скорее берите все на себя. У меня китайских проблем хватает, а вы занимаетесь Европой. Так что
Ну,
нет.
так что все не так хорошо, все не очень плохо, но все не так хорошо.
Не, вообще все очень плохо, на самом деле. Ситуация
Плохо,
войны,
что идет
она
война.
ничего хорошего. Вот. Конечно, это плохо.
Война сама по себе это очень плохо. Вот. Все остальное, соответственно, тоже не очень хорошо. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать, будем анализировать и
Ну,
будем
знаете, мы с вами, вот я
армию.
постоянно говорю о том, что вот до 5 ноября мы можем только фактически комментировать происходящие события, там, не более того. Какая-то серьезная оценка перспектив только после 5 ноября. Ну,
Ну, до 5
понимаете,
ноября.
сейчас все менее интересно говорить, понимаете?
До 5 ноября не так много времени остается. Ну, а говорить нам все равно надо, и мы будем говорить. Вот. Ну а после 5 ноября будем не просто говорить, а еще и анализировать и
Да.
смотреть в будущее. Спасибо большое.
И
Это была
прогнозировать.
программа «Вдох-выдох». Виталий Дымарский меня зовут, и я беседовал с прекрасным сегодняшним собеседником своим Евгением Севастьяновым. Так что, если вам понравилось, и, как я говорю, даже вам не понравилось, по секрету, все равно ставьте лайки. Они нам очень нужны. Всего доброго,
Спасибо,
спасибо.
Виталий Наумович. Спасибо, наши уважаемые зрители и слушатели.
Спасибо.